Продолжаем разговор, как говорил один мультперсонаж, Игорь Ивановский, Алексей Осин. Сейчас выступим в роли автора фразы «Я Пастернака не читал, но осуждаю». Ну, поговорим о фильмах программы Московского международного кинофестиваля, который
завершился недавно, да?
Да, и призы нашли своих обладателей. «Золотой святой Георгий» достался иранскому фильму «Без предварительной договоренности» режиссера Бехруза Шоайби. «Серебряный святой Георгий» получил серп Синиша Цветич за... фильм «Усекновение», он же стал обладателем награды лучшему режиссеру. Ну и, наконец, российская кинокритика определила свой приз с румынской картине «Глаз вопиющего в пустыне» режиссера Киприана Меги. А русские премьеры вот в этой категории приз взял Петр Тодоровский. Здесь тоже «Серебряный святой Георгий». Картина называется «Здоровый человек». Ну, давайте попробуем обсудить тренды фестиваля с кинокритиком, историком кино. В данном случае у нас на прямой связи Кирилл Горячок. Кирилл Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно.
Ну, давайте попробуем сначала поговорить о том, какова была география международного кинофестиваля. Мы же понимаем, что в силу сложившихся обстоятельств мы рассчитывать на, так сказать, широкое представительство, наверное, не могли. И вот в этом плане что получилось?
Ну, смотрите, я скажу так, что я на фестивале практически не был, поэтому о нем много не смогу рассказать. Но, в принципе, я думаю, что география этого фестиваля, насколько я могу судить, в принципе, отражает то, что и будет отражать в ближайшее время наш большой кинотеатральный прокат. То есть это большая такая перестройка, с американского голливудского кино к кино уже азиатскому и, наверное, еще ближе на такой центральной юго-восточной Европе. То есть, в общем, это такой, я думаю... С одной стороны, новый для зрителя широкого вектор. С другой стороны, знакомый, на самом деле, киноманам, потому что на ММКФ довольно часто выигрывали и иранские картины, румынские картины вообще давно в почете. А, наверное, с где-то нулевых они, в принципе, выигрывают в основных фестивалях. И у ММКФ тоже часто они представлены были. Ну и, конечно, это Китай, который довольно часто у нас появляется тоже в кино, а сейчас все чаще будет в массовом прокате. Поэтому, в принципе, этот тренд будет только усиливаться, и я думаю, что это очень неплохо и интересно, потому что, в принципе, мы сейчас попали в такую ситуацию с кино, когда, в принципе, и зрителю стоит, наверное, перестраивать свои вкусы и находить что-то новое тоже вдали от привычных блокбастеров и так далее.
А вы позитивно оцениваете эту тенденцию? Ну, то есть, скажем так, вынужденный отказ от Голливуда?
Ну, смотрите, наверное, это нужно сказать, что это очень плохо сказывается, в принципе, на сейчас нашей киноиндустрии, я имею в виду кинотеатральной индустрии и бизнесе, потому что, конечно, им сейчас приходится нелегко, поскольку вся эта система очень долгие годы работала на вот этих самых блокбастерах. То есть несколько раз в месяц выходили такие большие там голливудские истории, да, кинокомиксы или какие-то боевики, приключения с известными артистами, которые собирали кассу. Там понятно, как это работало. И сейчас резко это все изменилось. То есть сначала ковид был, а теперь санкции и так далее. Поэтому я думаю, что нужно смотреть сейчас, потому что прогнозировать довольно трудно, чем это все будет продолжаться и кончиться в итоге. Я думаю, что здесь сейчас нужно смотреть с позиции на зрителя. И с позиции зрителя довольно интересное время и, наверное, по-своему уникальное. Потому что сейчас мы вообще, если приходим в кинотеатр, как бы заранее не готовясь, не зная, что там будет... То есть мы приходим туда как бы совершенно и не представляя о том, что мы можем там найти. То есть уже сейчас там мы можем прийти туда и посмотреть, например, старую киноклассику, какие-то недавние хиты последних лет, не только американские, опять же, тоже и европейские, какие-то уже больше экзотических фильмов, там тоже индийское кино сейчас все чаще появляется в прокате, китайское, вот иранские тоже фильмы. Европейский артхаус гораздо больше стало в кинотеатрах. И, конечно, больше отечественного кино. То есть это, в принципе, такое интересное время, когда зритель может вернуться такой, не знаю, можно сказать, ощущение первооткрывательства. То есть ты не знаешь, ты как бы выходишь из зоны комфорта, да, комфорта таких голливудских фильмов, и внезапно оказываешься на территории неизвестной. То есть для себя каких-то фильмов, которые ты, может быть, никогда бы так не стал смотреть.
Кирилл Леонидович, вот в связи с этим один вопрос. Я вспоминаю, когда-то давно я был в китайском ресторанчике, где предлагали всякую экзотическую для меня еду, вроде макарон с карамелью, сладкого мяса и так далее. Я вот сидел, все это вертел на вилочке и очень сильно мечтал о сосисках с макаронами. Я вот это к тому, что, а готов ли наш зритель к такому эксперименту, к тому, что ему показывают разные фильмы из разных стран, которых он ничего не знает, а может быть, он стоит и думает, господи, где ж мои боевички-то, где ж мои блокбастеры или любовные комедии американские, к которым я за 30 лет привык?
Да, это вполне возможно, что многие так и решат для себя. Ну, опять же, это выбор довольно высок, тем более никто не отбирает, в принципе, домашние просмотры и так далее, да, и существуют сейчас кинотеатры, которые пиратским образом показывают те же самые блокбастеры. То есть, в принципе, да, но здесь сложно судить, как это все повернется, и зрительские вкусы, в принципе, меняются или не меняются, мне тоже трудно это судить, я думаю, и вам будет, вы с этим согласитесь, но в целом, я думаю, сама возможность большого выбора, это интересно. И когда нам показывают разное кино, и можно показаться, что китайская еда мне не нравится, например, да, а вот попробовать какое-то отдельное блюдо из китайского меню, и кажется, что это на самом деле довольно интересно.
Нет, тут вопрос к Игорю, зачем он пошел в китайский ресторан?
А за компанию с друзьями, как обычно это бывает.
Да, терпи.
Кирилл Леонидович, а ну со зрителями более-менее разобрались, а с российской киноиндустрией, для нее сейчас, как вам кажется, золотые времена, серебряные, бронзовые или какие времена-то вообще наступили? Что больше, трудностей или перспектив?
Думаю, того и другого. Пока еще трудно тоже говорить, потому что, ну, как раз, наверное, этой осенью сейчас будут выходить картины, которые в целом начинали, да, сниматься там, не знаю, зимой-весной. То есть мы, по крайней мере, потому что еще пока все вот эти картины, которые выходили именно в условиях, в которых мы сейчас оказались, снимались, они еще пока не выходят, да, еще и пока рано говорить о каком-то периоде, каком-то золотом там или на совсем наоборот. Но в любом случае сейчас, если взглянуть на, в принципе, осенние премьеры и на картины, которые показывали, например, в Выборгском фестивале, это, в принципе, довольно интересная история. То есть я, например, даже вот открывал Московский кинофестиваль, да, «Сердце Пармы» картина режиссера Антона Мегердичева, да, автора «Движения вверх». Довольно интересная история. Это средневековый эпос по книге Алексея Иванова. И это, в общем-то, я думаю, это одна из главных таких будет премьер. По-моему, она в начале октября у нас выходит. Вот уже можно судить, как по, в общем, такая импортозамещение в плане блокбастеров. Да? То есть, я думаю, это вполне картина может собрать серьезную кассу. Но, в принципе, «Движение вверх» показало, что, в общем-то, российские фильмы могут собирать действительно очень серьезную кассу. И тогда это был чуть ли не самый кассовый фильм, насколько я помню. Поэтому это вот один из фильмов.
Скажите, пожалуйста, как вообще можно сравнивать блокбастеры, вот такое коммерческое кино, ну, вот примерно с тем списком, который я рецензии прочитал, понятно, тоже фильмы не видел. Ну, то есть кино социальное, кино, так сказать, о взаимоотношениях между людьми, и вот этот экшен, где стреляют, прыгают, с ума сойти. Это же разные абсолютно вещи.
Вы имеете в виду что еще раз? Я
не ну, вот смотрите, раньше вот на том же Московском кинофестивале и других все-таки бывали, так сказать, примеры блокбастеров, они присутствовали, да? А наряду с ними были вот это вот концептуальное кино, психологическое, может быть, арт-хаусное. Как это, в принципе, можно сравнивать? Ну, можно ли сравнивать, не знаю, исполнение первого концерта Чайковского, там, не знаю, с, условно говоря, концертом Rolling Stones. Хотя вроде и то, ну, и другое музыка.
Ну, конечно. Но это все же дело, во-первых, выбора и вкус. То есть понятно, что это все существует в одном поле, да, кинематографическом, но в то же время. Ну, например, я могу сказать как зритель, то есть мне интересно и то, и другое. То есть я не думаю, что есть какой-то зритель, который смотрит исключительно только там блокбастеры и так далее. Всегда интересно посмотреть маленькие истории о простых людях, такие социальные драмы, детективы, да, там и так далее. То есть все это, ну, то есть сегодняшний зритель, в принципе, это очень насмотрен, на самом деле, зритель, даже в, сравнительно там со зрителями, не знаю, ну, 90-х, там, 80-х и так далее. То есть это человек, который смотрел там много уже сериалов разных жанров. То есть его интересует очень много, на самом деле. И большой спектр не только жанров, но и, опять же, стран. То есть современный кинозритель довольно это такой, в общем, человек насмотренный, опять же, хочу сказать. То есть поэтому как это сочетается, в принципе, ну, это сочетается всегда очень неплохо и всегда сочеталось, в принципе. То есть всегда была система каких-то жанров. Там, понятно, есть высокая, там, которая собирает фестивали. И в то же время массовые. Вполне это всегда уживалось. И на фестивалях сегодняшних, больших фестивалях, там, в Каннах, там, боевики могут быть в одной программе с авторскими, там, совсем артхаусом. Поэтому это совершенно нормально.
Ну вот смотрите, прежде чем пойти в кинотеатр, мы все-таки пытаемся что-то прочитать, может быть, трейлеры посмотреть, ну, чтобы не попасть на какую-то, так сказать, очевидную клюкву, да. Но вот в данном случае мы говорим о победителях. Вот без предварительной договоренности иранский фильм, который «Золотого святого Георгия» получил «Женщина возвращается в Иран из Германии, где долго жила с сыном-аутистом». И вот это, наверное, смена образа жизни, смена таких разных абсолютно стран, в ней порождает переоценку собственной жизни. Это, в принципе, было мне интересно. Теперь картина вот этого сербского режиссера Синиши Цветича. Здесь говорится о том, что есть семья, да, младший член этой семьи, и семья собирается на празднование усекновения главы Иоанна Крестителя, и вот в ходе этого выясняется, что родители, они скрывают, что они собираются разойтись, то есть вполне бытовая проблема. Сам он принимает наркотики, и верит и надеется, что его спасут инопланетяне. Затем наш вот фильм Петра Тодоровского «Здоровый человек», как человек обыкновенной профессии, ведущий спортивных новостей, ударяется в волонтерство, и оно ему как бы заменяет ту жизнь, которую он жил. И он мечется между этими двумя жизнями, пытаясь сохранить то, что у него было. И это все мне понятно, да? А вот есть вот традиционная повестка, румынский фильм «Глаз вопиющего в пустыне», православный священник в коммунистической Румынии борется там за свободу и так далее. Вот, тенденция ясна, как мне кажется, да, то есть фильмы, которые близки многим, и это, может быть, очень сильно отличается от повестки дня того, что мы смотрим и по телевизору, и в наших кинотеатрах, вот эти вот «Игры богатеев», эти «Наследства», эти, значит, «Золушки» постоянные, которые приезжают и влюбляют в себя сына какого-нибудь промышленника-олигарха. Если вот, или вы не усматриваете в этом тенденцию, вот что я хочу спросить. Темы, которые близки всем, темы, которые берутся из жизни, они берутся, так сказать, искусственно создаются из комиксов, из каких-то других рецептов уже опробованных. Как вы это оцениваете? Последних лет.
Да. Ну, в целом, одной какой-то тенденции никогда, наверное, нельзя достать и выделить. И тем более она всегда очень разная. Но я думаю, вы правы, что у современного зрителя может действительно возникнуть какая-то жажда по самым простым историям. Я думаю, кстати, в российском кино это особенно сейчас актуально. Поэтому так много сейчас картина и снимается именно о простых людях. То есть, вот, кстати, я хочу выделить картину заодно. Я думаю, она многим будет интересна. Картина называется «Экспресс» молодого режиссера. Это его дебют, Руслана Братова. Это, в общем, интересная очень картина. Такой триллер о парне, который поставит последнюю 1000 рублей на букмекерской ставке. И он выигрывает, в общем, этой ставки, но он теряет этот билет. И у него есть несколько часов, чтобы, в общем, отыскать этот билет и получить этот самый приз. Но она очень неожиданная, очень интересно сделана. Это такое жанровое, в общем-то, кино. Но в то же время, вот именно, что вы говорите о самых простых людях и очень узнаваемой истории. Это, я думаю, очень важный момент, которым, в принципе, вот именно в российском кино, таком, именно как кино, не столько в сериалах, вот этот поворот, я думаю, именно социальный поворот, он очень важен. И почему еще особое внимание уделяется вот якутскому кино последние годы? Они тоже очень много заостряет внимание именно на простых людях, на какой-то даже народной эстетике, да, которая тоже очень интересно вообще выделяется на вообще большом такой карте российского кино. Тоже, кстати, осенью будет выходить фильм «Нууча» Владимира Мукуева, по-моему, кажется, его фамилия. Тоже очень интересная история, про, только она уже историческая. То есть там конец 19 века, царская Россия, как революционер-социалист с каторги попадает в Якутскую тайгу, там такое тоже выживание. В общем-то, это тоже жанр кино, которым открываются, в общем-то, какие-то современные проблемы, современные вопросы поднимаются. Это очень все интересно. Вообще много триллеров сейчас осенью, например, будет выходить у нас, именно которые открывают какие-то социальные проблемы. Недавно, по-моему, уже сейчас она в прокате «Продукты 24» картина. Очень интересная, тоже рекомендую обратить внимание. Про основу на реальных событиях, как в магазине в московском Гальянова значит, держали в рабстве несколько гастарбайтеров. Вообще безумно интересная картина. И вообще история совершенно невероятная. Поэтому вот как раз, если уж возвращаться к вопросу про то, в как в каком сейчас состоянии российское кино, именно сегодня, в 2022 году, я думаю, это тот момент, когда она может не просто вернуть все зрители, но и вообще внимание какое-то обратить на себя. Именно простыми вопросами. Я думаю, что как раз не нужно забивать прокат вот российский, именно российским режиссерам, вот чисто там новыми комиксами какими-то на российской почве. Все как бы... Нужно понимать, что это не наша тема, да? Наша тема, мне кажется, всегда была там советское кино, оно очень социально всегда было, да, даже какие-то комедии, в общем-то, рязановские, они, по сути, это социальное кино, да, они поднимают очень серьезные вопросы общественные. Служебный роман, если разбирать чисто, да, разбирать служебный роман, если по характерам, по сюжетам, да, это же там безумие, там просто целая панорама жизни, правда? И в то же время это отличное зрительское кино.
Не говоришь о гараже.
По экспозиции.
Да.
Ну, гараж это вообще, да. То есть,
А почему сейчас вот не снимаются фильмы уровня того же служебного романа? Это вот недостаток талантливых режиссеров, или, может быть, время изменилось, и это останется только смотреть в новогоднюю ночь теперь?
Да, ну, наверное, это вопрос, который все ищут ответ последний, с развала Советского Союза, грубо говоря. Наверное, да, времена изменились, потому что, в принципе, всегда есть какая-то золотая классика, к которой хочется вернуться, к которой хочется найти ключ, да, который и снова и вернуть, но, видимо, это какое-то действительно чудо, которое бывает только раз, и сейчас нужно сконцентрироваться, в общем, не на повторении его, а на попытке, наверное, выразить как-то вот современность, да?
Современность,
уже в новых,
да,
парадигмах.
Кирилл, да, Леонидович, вы сказали, что вы были на Выборгском кинофестивале. Вот расскажите об этом мероприятии. Что это?
Ну, тут я тоже ничего особо не скажу, потому что я только смотрел из оттуда картину удаленно, скажем так. Поэтому, ну... Я могу сказать так, что это действительно очень интересное, как сказать, мероприятие, в котором как раз была целая панорама вот именно современного молодого в основном российского кино. И очень разные, конечно, картины, и короткометражные дебюты, и там, какие-то, наоборот, уже известные авторы. То есть, в принципе, я вот выделил для себя картину «Экспресс», которую хотел бы, чтобы как можно больше людей посмотрели, вот как пример действительно российского триллера, который все работает, вот действительно, в котором все отлично сложено, и социальный посыл, и именно увлекательный такой вот, как сказать, драйв, да, это вот действительно то, что хотелось бы видеть вообще почаще. Поэтому вот, что-то еще сейчас я, может, вспомню. Но в целом, я думаю, что вот это самое такое интересное, что я видел. Но я повторюсь, смотрю так всего несколько картин удаленно.
Потому что... А вот, вот смотрите, вот я вспоминаю последнее российское кино. Да, с одной стороны, ну, это спортивные фильмы, вроде «Движение вверх», вроде «Лед», «Лед 2» и так далее.
«Легенды 17».
Они, да. «Легенды 17», они действительно очень популярны у зрителей, они имеют успех. С другой стороны, это, ну, такие сомнительного качества, на мой взгляд, комедии, вроде там «Бабушка легкого поведения», вроде там «Самый лучший фильм», «Самый лучший фильм 2». И вот как-то вот два этих больших блока, наверное, все. И вот сейчас изменилась ситуация. Сейчас у российского кино есть возможность как-то проявить себя, найти своего зрителя, и так уж сложилось, что нет конкурента, а большого конкурента в виде голливудских фильмов. По крайней мере, нет его пока. Вот как вам кажется, появится ли что-то еще, и лично вам что бы хотелось увидеть на экранах? Каких фильмов не хватает?
Да, ну, в целом, я думаю, то, что вы назвали, это немножко уходит уже в прошлое, как мне кажется. То есть вот эти спортивные истории, мне кажется, их стало сниматься все меньше тоже. Всяких пошлых комедий, ну, наверное, их достаточно, но тоже, кажется, уже не, их становится все меньше тоже, мне кажется. Но это отдельная тоже история, это нужно все нам отдельно анализировать, все это такое история. Ну, каких, наверное, это, опять же, вот то, что я и говорил, это вот обычные социальные истории простых людей, не как бы московских, там, богачей из Москвы-Сити, а вот из провинции, там, из каких-то других городов, какие-то реальные истории. Я думаю, что вот именно какая-то документальная основа, картина о простых, но в то же время людях узнаваемой истории, в то же время, которым можно испытывать сочувствие, интерес, в которых можно узнавать себя. Вот этого действительно очень мало. И, кстати говоря, именно комедии, мне кажется, довольно мало таких.
Ну, это надо уметь снимать. Просто, да. Кстати говоря, вот да, вы всю сюжет фильма рассказали. Я хотел вам сказать, что «Спортлото 82» я уже смотрел, как так человек потерял билет букмекерской конторы.
Да, смотрите, там была комедия, а здесь это совсем не комедия. Здесь это такой жесткий триллер. То есть это обратить внимание на эту картину, я думаю, вы не пожалеете.
А вот смотрите, Кирилл Леонидович, вот 30 лет прошло, да, с обретения свободы. Мы уже про Рязанова сказали, ведь и сам Рязанов после как раз начала 90-х фактически не снял тех самых шедевров, которые он до этого снял достаточное количество, да. И сейчас вот Игорь напоминал, значит, это все исторические фильмы, по сути, и «Легенда 17», и «Движение вверх», основанные на действительно события, которые были. Много снимается кино про нашу более дальнюю историю. А почему практически нет фильмов вот про нашу эпоху, в которой мы живем? Она настолько мелка и неинтересна, что недостойна отображения в кинематографе? Или как? Или да, еще не нашелся тот, кто может ее осмыслить средствами кино?
Ее осмысляют, я думаю, в как раз небольшие режиссеры, да, то есть это не какие-то большие студийные картины. Вот, кстати, мне на ум приходит вот «Кавказская школа» Александра Сокурова, который он собрал несколько режиссеров молодых, там, Кантемир Балаков, Кира Коваленко, Битоков. Вот они снимали последние годы довольно интересные как раз социальные драмы. Я думаю, что вот эти фильмы, там, «Теснота», сейчас какой там еще был фильм, «Нажимая кулаки», последний Кира Коваленко, по-моему, замечательные картины, которые тоже на «Кинотавре» побеждали и так далее. Вот эти фильмы как раз, мне кажется, останутся как образ вот, современной России даже, наверное. Хотя они сняты в основном на материале там Северной Осетии, Кавказа.
Ну, это Россия и есть, почему нет? Какая
да, ну,
разница?
Как бы я имею в виду, что... я абсолютно согласен. Я имею в виду, что для там, московского зрителя, например, это может показаться немного другая история. Но в то же время это именно образ как раз... вот этого настоящего, вот им 10-х там годов, да, и так далее.
Я думаю, все-таки, что извините, вот эти «Сокурская школа» — это все-таки не народное кино. Я вам могу напомнить тоже «Мимино» Данелии, да, или «Кин-дза-дза». Ну, «Мимино», наверное, конечно, в большей степени тоже кавказский колорит, пусть там действие в Москве происходит, ну, в основном, но дело
понятно,
не в этом. Это же это фильмы, которые смотрели десятки или даже сотни миллионов человек с учетом повторов. А кто знает, вот тех людей, которых вы назвали, я готов признаться в собственной, так сказать, темноте, так сказать, и неподготовленности.
Да, ну, опять же, сложный вопрос.
А у меня, кроме «Брат», картины даже «Брат» и особенности «Национальной охоты» за 30 лет я и вспомнить
ничего
не могу. Это 90-е,
да. Вот 90-е как-то отображены очень хорошо. Не знаю, на самом деле, 10-е годы сложное время, действительно, в том плане, что у него нет, сложно сказать, какой-то образ выделить его, правда? С 90-е как-то, вот, например, или 80-е, очень хорошо можно набрать целый, как бы, такой вот список, да, того, что там происходило, какие-то образы, да, узнаваемые, какие-то культурные отсылки. То есть это все как-то музыка там и так далее. Вот 10-е годы, они намного сложнее. Вот здесь сложно выделить какую-то одну историю. Возможно, российское кино немножко в этом смысле потерялось. Я имею в виду массовое кино, большое. То есть они пытались найти как раз эскапизм какой-то, отыскать вот ностальгию по прошлому, или наоборот найти сказки, там, да, популярную вот эту серию фильмов «Последний богатырь» и так далее. То есть это, в общем, даже фильм, вот, например, этот «Холоп», да, тоже время, как, в общем-то, обращение к прошлому, да, то есть мы как бы сегодня тоже ищем ответы через прошлое, крепостную Россию, там, да. То есть это все такое вот, я думаю, этот период 10-х годов запомнится именно попытками разобраться в себе сегодняшнем через прошлое. Поэтому я не думаю, что нужно прям сильно критиковать, что мы там как-то оторвались от этого всего. Я думаю, это всегда процесс поиска и попытки разобраться в себе. Поэтому будем судить об этом спустя некоторое время.
Ну, просто, понимаете, соревноваться с Голливудом в голливудском кино, ну, это...
Бессмысленно.
Это абсолютно бессмысленно. Конечно, у нашего кино свои преимущества.
Да. Абсолютно. Это и преимущество, свой путь, скажем так.
Спасибо вам большое, Кирилл Горячок, кинокритик, историк кино, был в эфире «Радио Спутник». Ну, а мы, собственно говоря, наш двухчасовой марафон на этом заканчиваем.
Завершаем. Спасибо. Игорь Ивановский, Алексей Осин, спасибо.